студии Илья Харламов, мы беседуем с Кириллом Вышинским. Скажите, пожалуйста, ну вот изменение климата в отношениях Москвы и Киева вы сейчас после смены власти на Украине чувствуете? Какой-то новый ветерок подул или нет? Вот, например, свежая информация, что Украина приостановила, заморозила расторжение соглашений с Россией. Ну, может быть, это по каким-то техническим причинам или там просто им не до этого, но, тем не менее, вот этот процесс приостановлен, Москва не получает уведомлений. У вас есть ощущение, что что-то меняется? По-настоящему?
У меня нет для формирования понимания и осознания этих вещей, у меня нет информации. Ну, потому что, ну, мы же с вами профессионалы, да, значит, мы как бы все-таки хотим на основании каких-то фактов делать умозаключение. А ощущение сегодня оно такое, завтра другое. Ветер подул, значит, чуть прохладнее перестал, значит, уже потеплело. Поэтому с ощущениями сложно. Есть надежды. Я надеюсь, что в команде Зеленского, да и сам Зеленский, человек трезвомыслящий, рационально мыслящий, прекрасно понимающий, ну, выросший, во-первых, в регионе экономический, который был очень тесно всегда связан с российским рынком. Я говорю о Днепропетровской области. Просто он из Кривого Рога, а я из Днепропетровска. Но Кривой Рог с Днепропетровском мы еще могли потягаться по объемам промышленного потенциала. Потягаться вряд ли, потому что все-таки у нас еще Южмаш в Днепропетровске, там и масса металлургических предприятий в Кривом Роге, там больше металлургические предприятия, и ГОКи. Ну, в общем, все равно это тяжелая индустрия, тяжелая промышленность. Это, конечно же, тесная кооперация с Россией и рынок российский. Поэтому он прекрасно понимает, что происходит. Более того, одной из его предвыборных деклараций он хочет вернуть людей, которые уезжают на заработки. Эти люди уезжают на заработки в Европу и в Россию. Причем это примерно сопоставимые цифры. Это миллионы, которые уезжают, потому что не могут заработать деньги на нормальную жизнь на Украине. Потому что жизнь, во-первых, на Украине стала очень дорогой, особенно вот бытовая, да, коммунальные платежи как выросли, просто в разы. А заработать негде, потому что в том числе и порвали многие экономические связи. Подписали договор об ассоциации с Европой, а что, ну ничего не дал.
Но это бумажка, на самом деле, как выяснилось, да, никакого реального
там, членства. Там есть масса смешных подробностей.
Пока не грозит, похоже.
Да, просто сейчас не буду их касаться. Но ничего не дал. То есть, вот повернулись туда спиной к российскому рынку, разорвали какие-то экономические... Осознанно разрывали их. Я же помню, как ездил Яценюк на Южмаш, значит, и просто декларативно должны немедленно, да, потому что, там сказать, страна-агрессор, то все пятое-десятое. Разорвали, а что на выходе?
А взамен ничего не получили, это ничего... просто показывают цифры.
Понимаете, как бы более того, парадоксальная история. Да, это мы разговаривали с коллегами недавно о том, что я не знаю цифр 2018 года, но в 2017 году товарооборот Украины с Россией вырос на 20%.
В 2018 тоже рос.
Да,
что
и в 2018...
может выглядеть удивительно, но это так.
То есть война войной, обед по распорядку. Да? Вот эти все рассказы про войну, про агрессию и так далее, они все присутствуют в информационном поле. А реальная жизнь, она другая. Экономические связи расширяются, товарооборот увеличивается, люди ездят больше в Россию. Это очевидно для президента Зеленского, но это вообще очевидно для любого, кто погружается не в пропаганду, а занимается фактами и смотрит на реальное положение вещей. Но просто политическое руководство должно делать выводы из этой реальной жизни, из этих фактов.
Но ездят по практическим соображениям, это очевидно. Я тогда поставлю несколько иначе вопрос. Фраза «русские и украинцы – братья навек», она утратила свой смысл, утратила реальное содержание? Точка бифуркации пройдена или нет? Или все-таки это временные серьезные проблемы? Знаете, когда ссорятся родственники, это иной раз похлеще бывает, чем когда ссорятся чужие люди.
Понимаете, в чем проблема? Значит, мне кажется, что, может быть, на какой-то момент нужно отойти от выяснения отношений семейных. Просто подняться над этим. Потому что вот когда начинаешь выяснять отношения, там же всплывают все мелкие, не мелкие эмоциональные вещи. И они не дают возможности посмотреть вообще на жизнь прагматично. Потому что мы можем ссориться, мириться, но мы живем рядом, нас связывают огромное количество разных вещей, и нам друг от друга никуда не деться, да, мы же географически границу не перекроим. Поэтому давайте на какое-то время, сейчас, может быть, даже выяснение вот этого вопроса, братья, не братья, в сторону отодвинем, потому что на самом деле на нем же очень много спекулируют. Начали спекулировать в 2014 году, были там записаны какие-то песни, которые распространялись через украинский
вообще,
интернет.
Вообще, бэкграунд спекуляции уже огромен.
Да, огромен. Поэтому я думаю, что вот лучше отодвинуть там, я помню этот хит какой-то, значит, который записала какая-то украинская девушка вместе с какой-то прибалтийской рок-группой о том, что нет, мы не братья, потому что вы такие, а мы другие. Вот у нас там Майдан, а у вас там, там такое-то, все такое. Я смотрел на это все, я понимал, что это такая спекулятивная вещь. Настолько вот это вот выяснение того, кто там чего... Знаете, как в подворотне бы сказали, кто круче, да, эмоционально, да, или там вот там, у кого там размер бицепса больше. Что мне кажется, что нужно пока этот вопрос в сторону отодвинуть и смотреть прагматично. Что нас связывает? Что можно сейчас изменить в той ситуации, которая возникла и муссировалась, и искусственно во многом, на мой взгляд, создавалась на протяжении последних 5 лет? Понятно, что ничего сразу не произойдет. Понятно, что это будут какие-то шаги. Ну, вот как вы спросили, обмен. Да, обмен – шаг. Шаг в этом направлении, в этого вектора. За ним наверняка последуют другие шаги. Затормозили разрыв договоров. Ну, может, технически, может быть, нет.
Но, кстати, может быть... надо прекрасно отдавать себе отчет, что шаги эти не будут быстрыми. Это не будет бег.
Конечно.
Это будет медленное передвижение. Да. Но дай бог, чтобы оно действительно получилось.
Вы знаете, развитие. В 2018 году один из украинских политологов на нашей площадке начал проводить ряд пресс-конференций. Через тему одной из них – урегулирование внутренних гражданских конфликтов в разных странах. Балканы, Великобритания, имеется в виду Северная Ирландия и так далее. Он очень интересный. Такая у него была на эту тему работа, он там 5 или 6 примеров приводил. И я тогда у него спросил, ну, а сколько вообще уходит времени на такие вещи? Он говорит, везде, конечно, по-разному, но просто чтобы ты понимал. Северная Ирландия и Великобритания, да, как нечто большее. Понятно, что там он там чуть ли не многовековой, его, так сказать, корни, но вот реальная фаза от горячей там до вот заключения этого договора, по-моему, там как пасхального, ну, я не помню, да, точно формулировки, от горячей фазы до политического соглашения 30 лет. Это Британия, да, вроде бы, так сказать, столб демократии, люди с огромным опытом, с традициями, у которых есть королева, и они чувствуют себя, так сказать, все подданными, а, соответственно, она моральный авторитет, и можно и этим воздействовать, но это 30 лет.
Ну, можно себя в кавычках утешить тем, что 30 лет с исторической точки зрения – это миг.
Ну, знаете, с другой стороны, это все был 20 век, а 21-м все гораздо быстрее.
Да. Кирилл, а еще один вопрос связан с тем, как сейчас работается и как работать журналистом на Украине. Ну, очевидно, что до смены команды в Киеве, в общем, приходилось в тяжелых условиях работать, лавировать. Политические репрессии в стране шли, действительно, громили некоторые СМИ, и, в общем, доставалось журналистам, и иной раз тяжело было сохранять профессиональные навыки, да. Тем не менее, сейчас что-то может измениться, на ваш взгляд? Вот исходя из того, какие шаги предпринимает Зеленский, что он говорит?
Я уезжал в сентябре, а это еще, по-моему, произошло в августе, а может быть, даже в июле. Просто Лукьяновская тюрьма, в которой я находился, она находится в 3 кварталах или в 2 кварталах от офиса телеканала 112. И когда по 112 каналу шандарахнули из гранатомета, это произошло ночью, а мы спим с открытыми окнами, то народ бросился к окну, потому что думал, что ну такой гром. Смотрим, ну чистое небо. На утро включаем телевизор и пожалуйста. Вот вам пример. Это все уже произошло после президентских выборов, после того, как Зеленский стал президентом. Понятно, что на Украине огромное количество различных центров силы, которые давят, в том числе давят на СМИ. Последняя история – это Нацсовет принял решение о том, что он подает в суд на аннулирование лицензии канала News One, информационного канала. И в этой ситуации сказать, что после даты выбора, после избрания Зеленского президента, все вдруг наладилось, я не могу. Потому что я вижу собственными глазами совершенно другие примеры. Соответственно, я понимаю, что по-прежнему там все непросто. Ну, вот я улетал, а накануне проводили мои коллеги украинские телемарафон в защиту Ньюсвана, потому что возникла эта ситуация, когда Нацсовет подает на аннулирование лицензии. То есть у людей могут отнять право на работу. То есть закроют телевизионный канал, который, кстати, как они считали, ровно совершал преступление, или, скажем так, совершал действия, которые подпадали под те же статьи, которые инкриминировали мне. Разжигание межнациональной розни и так далее и тому подобное. Я видел эту пресс-конференцию, это заседание Нацсовета, потом в записи. Я слушал эти фактаж, или, так сказать, то, что предъявлялось Ньюсвану, то же самое, что у меня в деле. Ну, это просто, ну, смешно слушать просто, когда говорят эти же слова. Вот такова картинка со свободой слова на сегодняшний день на Украине. Я, честно говоря, очень этим обеспокоен, потому что мне кажется, что после моего ареста, это был как бы акт в отношении единичного журналиста, ну и единичной редакции, да. Плюс это как бы, ну, интернет, это не так вроде как массово, как телевизор. Но я вижу, что масштабы пока не уменьшаются, а точно тревожно увеличиваются, скажем так, да, или тревожно растут. Надеюсь, что эта тенденция такая временная. Поэтому, конечно, я пока не вижу серьезного такого прогресса, ну, кроме разве что того, что начали выпускать журналистов из тюрем. Вышел мой коллега, правда, опять же, он находится под домашним арестом уже больше года, Вася Муравицкий. Вышли еще коллеги, там, Данилец и, сейчас не вспомню фамилии, пока был на Украине, не были на слуху, сейчас уже, конечно, так сказать, там, все забивается другими вещами. Ну, то есть, люди выходят. Например, мой коллега Игорь Гужева, главный редактор страны «Ей», пока не вернулся в страну из вынужденной эмиграции. То есть, не все быстро.
Не все быстро. Каток пока катится, но рано или поздно у него должно кончиться топливо. Главное, чтобы в бак не добавляли нового.
Просто я понимаю, что украинскому руководству придется толкать каток в другую сторону. Отматывать назад, исправляя ошибки или просто преступления, которые совершал предыдущий политический режим. Так, политическое назовем руководство.
Режим, а почему бы и нет? Да. Но для этого нужна та же самая политическая воля. Да. Спасибо большое, Кирилл. Мы еще раз всей редакции поздравляем вас с освобождением. Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Спасибо большое.